Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем наш очередной эфир из серии «В Цире и в мире». И в этот раз мы поговорим на достаточно значимую и, может быть, не совсем круглую, но все-таки частично юбилейную тему. Это 65 лет проблеме иммунологии, иммунологической проблеме беременности. То есть о чем мы будем с вами говорить, я думаю, вы уже догадались. То есть в этом году исполняется 50 лет выхода очень значимой статьи Питера Брайана Медовара, английского биолога, зоолога, иммунолога, одного из столпов современной иммунологии, человека, который получил Нобелевскую премию за открытие иммунологической толерантности. И вот в 1953 году вышла статья, по которой уже было несколько юбилейных конференций. То есть была конференция через 30 лет, через 40 лет, через 50 лет. Ну, в этом году, насколько я понимаю, никаких конференций не было, но тема эта очень интересная и значимая с точки зрения иммунологии и репродукции, поэтому давайте мы сегодня об этом поговорим. Итак, вот она вышла в этом сборнике. Сборник назывался «Evolution». То есть это сборники, которые были по поводу ежегодных симпозиумов, которые проводили биологи в Оксфорде, на темы, которые были очень значимы. То есть посмотрите, нуклеиновые кислоты, рост, дифференцировка и морфогенез, селективная токсичность и антибиотики, физиологические механизмы поведения животных, фиксация диокиси азота, структурные аспекты клеточной физиологии. И вот седьмая конференция называлась «Эволюция». В принципе, сборник сам по себе крайне интересен. Он вышел в 1953 году, но это сборники эти выходили, как правило, год спустя. То есть сама конференция была в апреле 1952 года, то есть, вернее, в июле 1952 года, а в апреле 1952 года этот сборник был сдан в печать, но где-то в июне он вышел. То есть, поэтому вполне мы можем праздновать 65 лет со дня выхода очень значимой статьи великого, гениального Питера Брайана Медовара, которая была посвящена иммунологической проблеме беременности. Именно так он ее сформулировал тогда. Я поэтому не случайно поставил эту тему именно в такой формулировке «иммунологическая проблема беременности» в заглавии нашего сегодняшнего эфира, потому что иногда мы видим в книжках, читаем по иммунологии репродукции, о том, что некий Медовар сказал, что беременность является иммунологическим парадоксом. И вот как можно было считать беременность иммунологическим парадоксом, когда мы с ней работаем каждый день. Он нигде не употребляет слово «парадокс». Он говорит «иммунологическая проблема беременности». Итак, она вышла в 1953 году. Вот в этом сборнике, видите, вот я красным обвел эту статью на странице 320. И я бы хотел сказать, что, к сожалению, очень многие специалисты по иммунологии репродукции, ну, особенно отечественные специалисты по иммунологии репродукции, эту статью не читали. То есть все слышали, все цитируют какие-то кусочки по уже вторичным каким-то публикациям, но саму статью не читали. Вот я бы очень советовал всем врачам, которые интересуются проблемами иммунологии репродукции, вообще беременности у человека, вот эту статью прочесть. Мы ее отсканировали, она будет на нашем сайте, поэтому, пожалуйста, заходите, почитайте. Я думаю, что вы получите удовольствие, если вы внимательно прочтете, потому что, действительно, статья, с моей точки зрения, настолько правительски гениальная, настолько все точно сформулировано, при том, что иммунология еще была во многом не настолько развита, чтобы можно было говорить о том, что она достигла даже своей юности она не достигла на том этапе. Даже функция лимфоцита была неизвестна. То есть по клеточному иммунитету вообще представления были на начало 20 века. То есть главный авторитет был Мечников, хотя это очень значимый ученый, и о нем мы будем отдельно говорить. Вот. И, кстати, школа по иммунологии, которая будет в октябре в Сочи проводиться, там первым докладом были вот постоят Мечников и Эрлих. То есть это не то, что там я с пренебрежением каким-то сказал. Но, тем не менее, не знали даже, что такое лимфоцит. Не понимали многих вещей, которые связаны с иммунитетом. Но Медова гениально обозначил проблему и наметил пути исследования этой проблемы. Про парадокс он нигде не говорит. Итак, вот некоторые иммунологические и эндокринологические проблемы, поднятые эволюцией живорождения у позвоночных. Иногда его обвиняют в том, что вот, мол, он написал «Живорождение у позвоночных» и занимался только проблемой плацентарной функции у млекопитающих в этой статье и вообще об этом говорит. Это неправда. То есть, если вы слышите такие вещи, что Медовер неправильно сформулировал название статьи, он говорил именно про эволюцию живорождения у позвоночных. И он к этой проблеме возвращается неоднократно, потому что очень интересно сопоставлять то, как развита плацентарная функция у различных животных. Потому что живорождение у позвоночных – это явление, которое появилось достаточно рано. В частности, у акулообразных, у акул, у скатов очень развитая система и совокупления, и внутреннего оплодотворения, и развития плаценты. То есть, и когда вот мы смотрим сейчас вот статьи по поводу плацентарной функции у акул или у скатов, или, допустим, у такой огромной, но абсолютно безопасной для человека гигантской акулы, там, конечно, очень интересно смотреть на этих маленьких акулят, как они развиваются, как они прикреплены пуповинкой, как они потом рождаются. Это очень-очень интересно. Он как раз об этом очень много говорит. И вот этот вот взгляд не просто на плацентарную функцию млекопитающих, а взгляд на то, как вообще, почему развилась эта функция у позвоночных, и почему она важна, и почему она является проблемой, вот об этом, конечно, стоит поговорить. То есть не случайно именно проводилось ряд конференций с участием выдающихся иммунологов своего времени каждый раз, которые приезжали, говорили, читали доклады, и все говорили о том, что это действительно гениальный человек, перед которым, ну, нужно поклониться за то, что вот он тогда эту проблему обозначил. И хотя, безусловно, иммунология репродукции не родилась в 1953 году, это был важный совершенно этап, но, тем не менее, вот эта вот проблематика, которая была обозначена, и те вопросы, которые были подняты Медоваром, они, безусловно, дали толчок для необыкновенно значимых и важных исследований 50-х, 60-х и 70-х годов, которые позволили вывести иммунологию репродукции, отделить ее от трансплантационной иммунологии и сделать ее уже не просто какой-то отдельной темой смежных исследований, а отдельной клинической и экспериментальной медицины, частью клинической и экспериментальной медицины, частью медицины репродукции, инструментом в руках акушера-гинеколога. Вот эта фотография Медовара, она мне очень-очень нравится. Посмотрите, пожалуйста, Питер Брайан Медовар. Вовсе не какой-то старичок Медовар, который что-то там где-то сидит в академическом кабинете, затянутый в какой-то сюртук. А посмотрите, нормальный исследователь в халате, который забрызган биологическим материалом, потому что он активно работал руками, среди своих молодых учениц. Вот, в принципе, вот так же я хотел бы сам выглядеть внутри нашего центра, окруженным такими ученицами, которым интересен не столько я сам, сколько та проблема, которой мы занимаемся. Поэтому, если вас интересует эта проблема, проблема иммунологии репродукции, проблемы, сложные проблемы, которые касаются непосредственно вот неудачных попыток ЭКО, невынашивания беременности, бесплодия неясного генеза, приходите к нам, если вам это действительно интересно. Я имею в виду, приходите к нам работать. Мы вас обучим, мы вас научим. У нас есть возможность занятия научной работой. Но самое важное для меня, чтобы вам было это интересно. То есть мне хочется видеть ваши сияющие глаза, когда вы понимаете, что каждый день вы открываете, приходя на работу, что-то новое. Вот если такой настрой есть, тогда я думаю, что у нас все получится. И, в принципе, мы любим молодежь, мы работаем с молодежью. Поэтому, вот показываю, смотря на эту фотографию, я просто хотел бы, чтобы в нашем центре была такая же атмосфера, как она была в лаборатории у Питера Брайана Медовара. Итак, иммунологическая проблема беременности. Обратите внимание, нигде нет слова «парадокс». Формулируется так. Иммунологическая проблема беременности может быть сформулирована следующим образом. Как беременная мать справляется с питанием внутри себя в течение многих недель или месяцев с плодом, который является антигенно чуждым телом? А вопрос вытекает, берет свое значение из факта, что мать не всегда справляется с этой проблемой. Иногда она иммунизируется против антигенов плода с последствиями такими, что плод или его последствия в последующих беременностях, или его последователи во время следующих беременностей либо разрушается, либо рождается с болезнями, которые являются более или менее последствиями клеточного повреждения. И доказательства этого идут внутри тех заболеваний, то есть имеется в виду гемолитическая болезнь новорожденных, которую открыли Левин и Стетсон, Винер, Рейс. По каждой фамилии можно говорить отдельную целую лекцию. Может быть, мы сделаем отдельную нашу сессию, посвященную гемолитической проблеме, гемолитической болезни беременных, потому что это была та тема, которая родила специалистов, то есть тех специалистов, которые, в общем-то, были основоположниками иммунологии репродукции в нашей стране. Я имею в виду Олега Вязова, Михаила Верлинского, Лидию Волкову, частично профессора Гавала, он стоит особняком. То есть вот эти все зубры, они во многом посвятили часть своих исследований, ну, может быть, кроме профессора Гавала, который сам в основном был все-таки трансплантологом, проблеме, которая была связана с гемолитической болезнью. То есть их исследования напрямую вытекали из статьи Питера Брайана Медовара. Но это отдельная тема, мы, возможно, об этом поговорим. Итак, что увидел Медовар, который занимался трансплантацией тканей? Вообще говоря, 40-е годы были исключительно плодотворными для развития проблемы трансплантации, потому что она стала насущной благодаря огромной и тяжелой войне, Второй мировой войне, потому что люди горели в танках, обмораживались в разгерметизированных самолетах, горели в подводных лодках и так далее, и так далее. То есть ожоги, повреждение органов, повреждение тканей. Плюс стало понятно, что, в общем-то, можно рассчитывать на успех определенно при пересадке почек, такого органа, который, в общем-то, жизненно важен для человека. Вот. И поэтому трансплантационная иммунология, она развивалась достаточно интенсивно в течение всех 40-х, и с каждым годом все сильнее и сильнее, все активнее и активнее. Это все продолжилось, безусловно, и в 50-е, и в 60-е годы. И Медовар, Питер Брайан Медовар, был одним из руководителей целого направления в Оксфордском университете, которое занималось именно проблемой трансплантации. Из его школы вышли такие выдающиеся деятели, как ныне живущий Лесли Брэнд. Перед ним снимаю шляпу просто. Вот если вас интересует эта проблема, почитайте большую книгу Лесли Брэнда, называется «История трансплантационной иммунологии». Просто великолепная совершенно книга. Вот. Из этой же школы ближайшим учеником Медовара был Руперт Биллингем, который потом работал в Америке и который, в общем-то, стал основоположником уже непосредственно иммунологии репродукции. Вот у меня прекрасная совершенно книжка в руках Алана Бира. Я думаю, что это имя многое говорит всем тем врачам, акушерам, гинекологам, которые занимаются или так или иначе сталкивались с проблемой невынашивания беременности. Вот, пожалуйста, Алан Бир и Руперт Биллингем. Биллингем – это тот человек, который делал всю практическую часть опытов, которая вылилась в Нобелевскую премию Медовара. Иммунология репродукции у млекопитающих. То есть чудесная совершенно книга. Вот, и, собственно говоря, читая эту книгу, я просто принял решение, что вот сегодняшнее, сегодняшнюю сессию, будем использовать американский термин, мы посвятим именно Питеру Брайану Медовару. Вот. И вся практически Оксфордская школа, если посмотреть дальнейшее развитие, это Дэвид Кирби, в дальнейшем профессор, ну тогда еще просто Брайан Кларк, друг Кирби, профессор, аристократка Энн Макларен и так далее, все это идет от Питера Брайана Медовара. Так вот, уже с конца 30-х годов, по крайней мере, первое исследование, это 37-й год, Горера, который тоже потом получил Нобелевскую премию за открытие комплекса гистонесовместимости, уже в конце 30-х годов стало понятно, что существуют такие антигены тканевой совместимости, трансплантационные антигены, которые в зависимости от их конфигурации трансплантат, ну, допустим, кусок кожи или приживается у реципиента, или не приживается. То есть это было очень значимо. То есть было понятно, что вот, нужно как-то пытаться обойти эту проблему. И вот именно поэтому они занимались проблемой толерантности иммунологической. И через пару лет была отдельная большая конференция, которая была посвящена уже непосредственно проблеме иммунологической толерантности. Вот. И уже на теоретическом уровне было понятно, что а как так получается, плод же он получает свои белки и гены, половину своих генов получает от отца, значит, он наполовину несовместим с материнским организмом. А как он тогда выживает в организме? Почему это все происходит? И не бывает ли таких проблем, которые могут вызывать повреждение плода? То есть понятно, что для Медовара беременность у млекопитающих и у позвоночных она была некой моделью для того, чтобы понять, как можно, используя понимание того, что происходит во время беременности, помочь разрабатывать методы, которые помогли бы обеспечить выживание трансплантата в органе, в организме реципиента. Вот. Но его интересовала и проблема вообще. Просто почему такое существует? Как это все формируется? И вот поэтому он обратил внимание на ту проблему, которая интенсивно разбиралась и была во многом расшифрована уже в 40-е годы. То есть это проблема гемолитической болезни новорожденных, связанная с конфликтом по резус-фактору. Ну, напомню, что в начале 40-х годов, а именно в 41-м году, это тоже был заказ Министерства обороны Соединенных Штатов Америки, потому что война уже вовсю бушевала, люди теряли кровь, кровь нужно было переливать, и вдруг поняли, что существует вот конфликт по резус-фактору. А потом оказалось, что конфликт по резус-фактору приводит в целом ряде случаев к рождению глубоко больного ребенка с гемолитической болезнью, когда у резус-отрицательной матери рождается резус-положительный плод. И на эту тему было огромное количество исследований, и уже во время войны эти исследования, посвященные гемолитической болезни, проводились во всех странах, включая оккупированную Францию. И уже сразу после окончания Второй мировой войны профессор Экин из Пастеровского института, он уже разработал модели гемолитической болезни на животных. Вот, собственно говоря, к этому времени очень много было понятно по гемолитической болезни, но Медовар задал такой вопрос. Ну вот видите, вот происходит прямой конфликт иммунологический между организмом плода и организмом матери. Он берет вот эту гемолитическую болезнь как модель и разбирает ее с разных точек зрения, но поднимаясь до общебиологического значения проблемы живорождения у млекопитающих. Причем на тот момент было известно только про антитела. То есть то, как работает клеточный иммунитет, Но я не беру макрофагальную функцию, которую наблюдал еще Мечников, но как идет взаимодействие между клеточным и гуморальным иммунитетом, тогда еще не знали. Видели этот клеточный иммунитет, когда происходило отторжение и резорбция отторгающегося трансплантата целиком, практически целиком. Все клеточки, все ткани, все это уничтожалось иммунной системой организма. Безусловно, это все видели, но механизмы эти были неизвестны. А вот в отношении антител уже было достаточно много наработок и много исследований, и поэтому, с одной стороны, он разбирает эту гемолитическую болезнь как болезнь антител, но обратите внимание, что нельзя сбрасывать со счета, я красным подчеркнул, нельзя сбрасывать со счета, что тканевые антигены тоже могут быть задействованы. К сожалению, антитела к вот этим гомопластическим графтам, трансплантатам обычных тканей еще пока не выявлены. То есть не выявлены вот эти вот противтканевых антигенов. Но они могут быть. И он дает сноску, он говорит, что они могут быть, и они потом были обнаружены. Понимаете? И нельзя пропускать и выпускать из виду возможность иммунизации фетальной ткани антигенами, и что они могут быть именно не эритроцитарные, а тканевые антигены причиной разрушения плода. И как интересно, он анализирует практически всю литературу, которая была, и как интересно, он выходит на проблему невынашивания беременности и бесплодия неясного генеза. Потому что другой профессор английский из Уэльса написал книжку, которая вышла за год до этой конференции, которая проводилась, которая называлась «Антитела и эмбрионы». И эта книжка была целиком, ну, где-то 100-130 страниц, небольшая, но она была очень четко написана, и проблема была сформулирована очень хорошо. Что он сделал, этот исследователь, этот биолог из Уэльса, со своей группой? Они исследовали проблему беременности у диких кроликов. То есть брались кролики, и изучались, что у них происходит с беременностью. И оказалось, что 30% наступивших беременности не приживается или погибает внутриутробно. И Медовер, используя этот пример, говорит о том, что такое же может происходить и, скорее всего, происходит у беременной женщины. Сразу идет вот такой выход на клиническую проблему. И разбирает различные аспекты, которые происходят при беременности. Разбирает вот эти различные варианты, которые могут быть причиной того, что вот этот вот аллографт фетальный, который должен отторгаться, но не отторгается, значит, есть какие-то механизмы, которые его защищают, и предлагает решение этой проблемы. И решение проблемы, оно следующее. То есть вот эти решения, они во многом как бы критиковались, но если вы прочитаете внимательно статью, то вы увидите, что он четко совершенно понимает всю ограниченность знаний того времени и дает направление исследований на будущее. То есть первый вариант, что причинами, почему плод не провоцирует обычную иммунологическую реакцию со стороны матери, могут быть классифицированы под тремя рубриками. Первое. Анатомическое отделение плода от матери. Вот это анатомическое отделение почему-то очень часто критикуют. Но, между прочим, Медовар в этой же статье пишет о возможности химеризма между матерью и плодом. Это тема нынешних исследований. Но ведь это было понятно достаточно, то, что барьерная функция плаценты, она очень-очень значимая, потому что плод не смешивается с организмом матери. Нет прямого сообщения. И, собственно говоря, вот эта иммунизация по отношению к резус-фактору, она связана исключительно, бывает, с тем, что нарушается вот эта барьерная функция, что кровь плода в избыточном количестве поступает в организм матери, там у нее возникает иммунная реакция на эту кровь, и уже антитела проникают обратно к плоду. То есть явно совершенно при такой модели, как гемолитическая болезнь плода, барьерная функция плаценты, она четко совершенно обозначена. То есть снимать со счета вот эту функцию, говорить, что нет, это просто идет такое прямое общение, он там ошибался. А мне такие статьи попадались, причем статьи самых последних лет о том, что вот критикуется именно вот эта барьерная функция плаценты. Нет, она безусловно значима. Многие антигены плода закрыты от иммунной системы материнского организма. Они спрятаны внутрь плода, и плод выстраивает, он себя ощущает таким космонавтом, у которого вот есть эта космическая капсула, трофобласт, но эта космическая капсула обеспечивает определенную проницаемость, то есть идет обмен энергетикой, идет обмен веществами, идет обмен информацией между двумя организмами. Но это все регулируется самим плодом. Второе. Антигенная незрелость плода. То же самое, понимаете, очень часто критикуется. На самом деле, в общем-то, он исходил из тех данных, которые были уже ему известны. О том, что если идет контакт двух разных организмов внутриутробно, то они, уже будучи во взрослом состоянии, друг на друга не реагируют. То есть, если химеризм возник, допустим, между двумя телятами в период внутриутробного развития, разнояйцевыми телятами, а у коров, получается, беременность протекает таким образом, что там всегда происходит, когда формируются две плаценты, они образуют между собой сосудистые анастомозы, и они всегда рождаются, если рождаются вот близнецы разнояйцевые у коров, они всегда будут химерами. И можно от одного близнеца к другому пересаживать ткани, они будут приживаться. То есть вот что имеется в виду под вот этой вот иммунологической незрелостью плода. И второе, и вот последний пункт, который очень важен, это иммунологическая несостоятельность или инертность матери. То есть, понимаете, вот это вот создание толерантности материнского организма по отношению к плоду, вот это очень-очень значимый момент, который является сейчас основой всех нынешних исследований, потому что на открытии активной толерантности по отношению к антигенам трофобласта строится сейчас практически вся современная и клиническая, и экспериментальная научная иммунология репродукции. Он гениально предвидел. Он имел в виду, когда все это рассказывал. Он рассказывал на то время, на те данные тех исследований, которые были в тот момент. То есть он говорил по поводу функции надпочечников, по поводу иммунной супрессии, и так далее, и так далее. Но он не исключал, что существуют активные механизмы, которые могут это все подавлять. То есть вот это взгляд Медовара или Медовара, который он изложил в своей вот этой гениальной статье, которую я советую всем вам прочесть, в 1953 году. И которая послужила началом очень интересных исследований. То есть начиная с этой статьи, благодаря авторитету Медовара, благодаря его правительским вот этим всем возможностям и способностям, там была очень творческая атмосфера внутри его лаборатории, постепенно выделилось направление исследований, которые касались непосредственно изучения того, что происходит внутри организма беременной женщины, почему выживает трофобласт. И вот здесь, конечно, я хотел бы поговорить о исследованиях Дэвида Кирби, которые были в начале 60-х годов. И мне немножко тяжело говорить об этих исследованиях, потому что на самом взлете, в 37 лет, оставив троих детей, Кирби попал в тяжелейшую автомобильную катастрофу, будучи в гостях в Сиэтле, в Америке. Множественные травмы, перелом шейного отдела позвоночника. И в 37 лет, после, очень сильно страдая, он умер. И вот эта утрата, она, безусловно, очень сильно повлияла на направление развития иммунологии репродукции в 70-е годы. Потому что без Дэвида Кирби как-то, вот понимаете, иммунология репродукции осиротела. То есть многие вещи, которые он предвидел и которыми он занимался, он был исследователем из Оксфордского университета. И в настоящее время сейчас есть стипендия в Оксфордском университете для молодых студентов, только для студентов, которая именно так и называется – стипендия имени Дэвида Кирби. То есть выдающиеся студенты первых курсов биологических специальностей в Оксфордском университете могут получить такую стипендию, которая им помогает выжить. То есть она помогает спокойно пройти вот эти вот годы будущим молодым исследователям. И чем занимался Дэвид Кирби? Он занимался тем, что он довел до совершенства технику подсадки эмбрионов мыши, эмбрионов крыс, эмбрионов кроликов. Но в основном он занимался с мышами. и он довел до совершенства технику и подсадки этих эмбрионов в самые разные, самые неожиданные места для того, чтобы понять, что происходит непосредственно при взаимодействии эмбриона и материнского организма. То есть он их подсаживал в яичко, под капсулу почки, в переднюю камеру глаза, в матку и так далее, и так далее. То есть это достаточно ювелирная техника, потому что вы представляете мышку, она маленькая, какая у нее матка, какие эмбриончики, как-то нужно, в общем-то, уметь и добыть эти эмбрионы, и получить их, и потом подсаживать. Это были очень-очень интересные, чисто технически очень интересные исследования. В частности, было показано две вещи. То есть уже где-то к середине 60-х годов Дэвид Кирби показал, ну, вместе со своим другом Брайаном Кларком, который потом стал известнейшим профессором, сейчас уже покойный, к сожалению, он показал, что, в принципе, для имплантации эндометрий не нужен. То есть эти эмбрионы, они спокойно совершенно подсаживались и начинали развиваться в любых местах. То есть это как бы начало было изучения проблемы эктопической беременности вот на таком экспериментальном уровне. Куда бы он их ни подсаживал, он получал нормальное развитие на первом этапе этих эмбрионов, они имплантировались, и они агрессивно себя вели по отношению к окружающим тканям. Но одновременно он обратил внимание, что в ряде случаев, и это зависело от того, на какой стадии подсаживается эмбрион вот в эти ткани, не происходило дальнейшее правильное развитие самого эмбриона, то есть не происходило отделение трофобласта от внутренней клеточной массы. И он сделал гениальное, он одним из первых сказал, что для правильного развития эмбриона у млекопитающих важно правильное этапное взаимодействие между децидуальной оболочкой, то есть слизистой оболочкой матки и самим трофобластом. То есть без вот этих взаимодействий вероятность того, что будут какие-то сбои, очень велика. И следующий постулат, который он обозначил тоже, это вот все заслуга Дэвида. Я сейчас выписал несколько книг, и там очень интересные дискуссии, живые дискуссии, просто вот протоколы тех дискуссий, которые шли, он настолько интересный, он просто сыпал абсолютно гениальными мыслями. То есть он был совсем молодой, но он был очень талантливый. И еще одной проблемой, которую он обозначил, это то, что децидуальная оболочка реально ограничивает инвазию трофобласта. То есть вот эта конфликтность, которой сейчас мы занимаемся, и которой посвящены целые конференции, и это является одной из центральных тем междисциплинарного подхода к проблеме беременности, он уже тогда сказал, да, вот именно в полости матки зародышу, как ни странно, прижиться тяжелее всего. Потому что материнский организм вот в этом адекватном месте защищает себя от слишком чрезмерного проникновения эмбриона, от чрезмерных аппетитов эмбриона самого. То есть это был очень важный момент. Но, пожалуй, самым главным вкладом Дэвида Кирби в развитие иммунологии репродукции было то, что он показал, что начиная с самых ранних сроков беременности материнский организм видит антигены плода, и более того, активная иммунологическая реакция, направленная в отношении антигенов трофобласта, обеспечивает успешное развитие беременности. Вот до этого никто не мог этого понять. Эксперименты были, просто когда читаешь про эти эксперименты, они невероятно красивы. Начиналось с того, что там взвесь клеток трофобласта, взвесь клеток самца, мышки, вводилась просто в полость матки и оценивалось состояние лимфатических узлов регионарных, параортальных, которые принимают на себя иммунологические сигналы, которые идут из полости матки. И оказалось, что они увеличивались. То есть, матка была, с одной стороны, иммунологически привилегированным органом, но по поводу иммунологической привилегированности матки, я думаю, что мы поговорим отдельно потом как-нибудь. Вот. А здесь просто вот, он увидел, что матка четко совершенно реагирует вот на те антигены, отцовские, будущие отцовские антигены, которые идут вот в эти параортальные узлы. Вот. Но дальше он провел серию исключительно красивых экспериментов, которые были очень простые. Они никакие не популяционные, не статистические, никакие. Он просто взял две линии мышей, которые были иммунологически очень плохо совместимы с друг с другом. То есть, когда, то есть такие две линии, которые очень активно отторгали трансплантаты при взаимной пересадке. То есть это линия мышей Fisher и линия мышей DA. И вот посмотрите, что было сделано. То есть скрещивались две мышки линии Fisher, то есть это чистая линия, никакого конфликта антигенного нет. И сравнивалось это все с потомством гибридным, то есть между линией Fisher и линией DA. И что при этом оценивалось? То есть оценивалась реакция лимфатических узлов и оценивалась реакция, которая шла на... То есть какой размер был плацента и какой был размер приплода. И что оказалось? То есть оказалось, что если идет иммунологическая несовместимость между отцовским организмом и материнским организмом, то тогда реакция лимфатических узлов гораздо более активная. То есть это уже первое, что понимаете, то есть что начиная с ранних сроков беременности идет распознавание беременности. И второе, что было обнаружено, что вес плацент этих плодиков, он гораздо больше. И вес самих новорожденных мышат тоже был совокупно гораздо больше, чем это было при скрещивании чистой линии. То есть, понимаете, результатом этого явилось то, что появилась так называемая гипотеза Кларка-Кирби, которая была сформулирована в 1966 году, что при наступлении беременности очень важно активное распознавание антигенов тканевой совместимости отца, и это является очень важным моментом для успешного сохранения беременности. Собственно говоря, наш великий человек, наш соотечественник Валентин Иванович Гаваула, смелый исследователь, сделал то, чего не решился сделать никто на Западе. Пациентке Даниловой с 15 выкидышами в анамнезе подсадил кожный лоскут от ее мужа. И эта беременная, то есть эта женщина забеременела и выносила беременность, а до этого было 15 выкидышей. И дальше эти подсадки кожного лоскута начали активно делаться внутри нашей страны и больше нигде в мире. И я смотрел литературу, и вот интересно, просто мне было абсолютно интересно, я с удивлением увидел, что западные проводились конференции по иммунологии репродукции, были сообщения группы Волковой, потому что Волкова тогда руководила отделением, то есть лабораторией иммунологии в Институте акушерства и гинекологии. То есть вроде бы они об этом говорили, но западные исследователи, которые работали, выдающиеся в области иммунологии и репродукции, их не заметили. То есть они не заметили, что в СССР был уже рабочий, абсолютно отработанный метод лечения невынашивания беременности подсадкой кожного лоскута. И эти женщины прекрасно вынашивали беременность. И я еще застал, когда я еще был на шестом курсе, и это был как раз конец 1984 года, когда Центр акушерства и гинекологии выезжал из нашей клиники на Пироговке, и там проводился декадник по гинекологической эндокринологии, еще Хамасурид заработал там, который потом заменит Вязова в Тбилиси и станет руководителем их института акушерства и гинекологии. Я еще застал эти... Нам демонстрировали эти операции пациенток с пересаженным кожным лоскутом. Вот. И Гаваула в 1981 году заменил эту подсадку кожного лоскута иммунизацией лимфоцитами мужа, ту методику, которую мы успешно используем до сих пор и сейчас начинаем использовать уже более активно, потому что мы получили научные подтверждения, международные научные подтверждения того, как это работает. Потому что до недавнего времени я как-то не особенно жаловал эту методику, то есть она у нас работала, но если я не понимал, я как-то и не старался ее пропагандировать. Сейчас я могу сказать, что, в общем-то, сейчас механизмы эти понятны. То есть у нас, начиная с конца 60-х годов, именно 69-го года, внутри нашей страны и больше нигде были вот эти две рабочих клинических методики. Ну, а потом уже в Америке, начиная где-то с середины 80-х годов, иммунизация лимфоцитами мужа, ну, несколько в более модифицированном виде, начала применяться достаточно активно и применяется до сих пор в разных странах. В частности, вот последняя статья была, это бразильская статья начала этого года. по ЛИД. Вот. Поэтому вот эти исследования, которые проводил Дэвид Кирби, они были исключительно важны, и они обозначили ту проблему, что мы имеем, что иммунитет по отношению к мужским антигенам, он очень-очень важен для успеха протекания беременности. Ну, дальше Энн Макларен провела ряд исследований, которые уже касались большего количества мышей, большего количества линий и так далее, и так далее. Все это размазалось. И она сказала, что, значит, вот нет, это вот мы не подтверждаем, вот это все немножко по-другому. И потом оказалось, сделал Дэвид Кирби, когда он взял две несовместимые линии и четко совершенно показал, как это все происходит, оказалось, что все-таки прав был Кирби, а не покойная Энн Макларен. Вот. И дальше давайте мы поговорим уже непосредственно вот о том, о чем я хотел сегодня поговорить. Немножко, может быть, задержу ваше внимание. Это то, что касается вот этой вот H-ля совместимости. Потому что, конечно, эта тема такая, с одной стороны, модная, а с другой стороны, абсолютно непонимаемая не только акушерами-гинекологами, но и иммунологами очень часто. Потому что, когда я читаю публикации, которые идут из ведущих наших клинических учреждений, о том, как они с большим трудом, просто денно и ночь дежуря возле койки пациентки, вытащили беременность при полной гистосовместимости между матерью и отцом, ну, то есть мне как-то даже как-то это странно читать, потому что, ну, зачем это все вытягивать, когда в огромном количестве случаев это все протекает без каких-либо проблем и без какого-либо лечения. Проблема, на самом деле, это очень интересная, поэтому я хотел бы просто об этом рассказать. Итак, у человека, это просто я из Википедии просто взял для того, чтобы просто область вот этого главного комплекса гистосовместимости, то есть Major Histocompatibility Complex или Human Leukocyte Antigen, это одно и то же, занимает вот эту область на шестой хромосоме между 6p22.1 и 6p21.3. То есть это примерно 3,6 миллиона пар оснований, то есть представляете, какая гигантская область, и там находится 224 гена. То есть вы понимаете, то есть вот первое, что я хотел бы обратить ваше внимание, что та область, где кодируются антигены тканевой совместимости, это достаточно большая область, где находятся не только антигены тканевой совместимости, но и другие гены, и она гигантская по своему размеру. Почему я обращаю на это ваше внимание? Потому что она практически никогда не рекомбинирует. То есть, когда сперматозоид или яйцеклетка получает от мужчины или от женщины кусок этой шестой хромосомы с главным комплексом гистосовместимости, это кусок, который пришел или от бабушки, или от дедушки. То есть, это целиком весь кусок. Внутри этого куска практически никогда не бывает рекомбинации. Она бывает, но крайне-крайне редко. Это первое. И только половина генов, которые человек получает от своих родителей, то есть от мамы и от папы, вот неизменным видом из одной из шестых хромосом, только половина этих генов, они имеют иммунологическую функцию. То есть далеко не все. То есть это все равно, что комплексный обед, что вы получаете, допустим, салат оливье, какую-нибудь рыбу по-французски, и компот, либо салат с креветками, мясо по-французски и кофе. То есть вот или так, или так. То есть ничего другого вы не получите. Вы не можете ничего скомбинировать. То есть так не может скомбинировать ни яйцеклетка, ни сперматозоид. То есть это очень важный момент. Эти гены не рекомбинируют. Я хочу, ну просто вы сейчас поймете, почему мы об этом говорим. Второе. То, что внутри вот этой вот очень плохо рекомбинантной зоны есть так называемые frozen blocks. То есть это Гаудьери и сотрудники еще в 1997 году это нашли, что примерно по 300 тысяч пар оснований блоки, которые не рекомбинируют вообще внутри вот этого главного комплекса гистосовместимости. То есть еще с очень древних времен, возможно, от наших общих предков с шимпанзе, То есть очень древние блоки, которые не рекомбинируют, они существуют просто как единый комплекс. И поэтому вот это то, что мы называем, словом «аллель» в применении клиническом, то есть это не просто аллель, а это комплекс из огромного количества генов. И вот есть 4 вот таких вот как бы замороженных блока, примерно по 300 тысяч пар оснований, и существует устойчивая комбинация между этими блоками. И тогда, когда мы анализируем анализ на HLA, с которым приходят пациенты к врачу, что мы смотрим? Сколько у вас совместимостей? И вот я об этом уже неоднократно говорил, и повторюсь еще раз. Если есть совместимость хотя бы по одному из этих антигенов второго класса, более чем в 2/3 случаев будет совместимость по остальным за счет неравновесного наследования. Они все идут в одной связке. И поэтому внутри человеческой популяции существуют устойчивые комбинации тех генов, которые находятся вместе с главным комплексом гистосовместимости. Они наследуются комплексом. И поэтому, если мы сравним этот генетический код с буквой или словом, то есть применим какие-то литературные ассоциации, то тогда вот этот вот комплекс гистосовместимости, ту часть 6-й хромосомы, которую человек получает от матери и получает от отца, это не слова, это не буквы, это целые фразы. И замена одной из букв в этой фразе будет приводить к изменению смысла. Ну, как раньше Бунин шутил, смеясь над большевистской вот этой вот собачьей орфографией. «Я люблю ее собаку». А нужно было «я люблю ее собаку», иначе получается «я люблю ее собаку». Понимаете? То есть одна буква меняет смысл целой фразы. То есть получается, идут целые системы. И поскольку вот эта система на каждой хромосоме вот этих антигенов тканевой совместимости и других неиммунологических генов существует как единый комплекс на протяжении уже сотен тысяч лет, то, соответственно, гены, которые находятся внутри этого комплекса, могут быть представляться как симбионты. То есть они работают согласованно друг с другом. Они не просто заморожены в отношении рекомбинации, но они образуют достаточно сложный взаимодействующий друг с другом комплекс. И они наследуются вертикально от матери к ребенку и так далее, и так далее. И поэтому, если вы посмотрите, допустим, когда идет анализ на отцовство с помощью HLA генов, вы увидите вот эти повторяющиеся блоки, вы увидите их четко совершенно. И тогда понятно, что когда мы имеем такой сложный и огромный комплекс, который наследуется замороженно, а внутри популяции у нас имеется спектр вот этих вот различных комплексов, которые встречаются, вот эти фразы, они встречаются с разной частотой у разных людей. Но это будут фразы, которые где-то уже когда-то были. Понимаете? То есть не просто случайный набор букв, а именно набор фраз. И достаточно ограниченный. И тогда мы понимаем, что могут существовать механизмы, и они реально существуют, когда на уровне формирования яйцеклетки, на уровне формирования сперматозоида отцовский, материнский организм, организм зиготы видит, какие это гены и насколько они совместимы или несовместимы с теми наборами гаплотипов, которые имеются в материнском организме. Немножко сложно, но надеюсь, что вы это поняли, что имеются устойчивые комплексы и устойчивые комбинации. И поэтому вот то, на что обращает внимание Дэвид Хейк, про которого я часто вам употребляю, это то, что если мы посмотрим гены внутри вот этого комплекса, то они вроде бы могут рекомбинировать друг с другом, но они никогда не рекомбинируют. Понимаете, никогда в процессе созревания яйцеклетки или в процессе сперматозоида материнская и отцовские хромосомы, из которых будет формироваться яйцеклетка или из которых будет образоваться сперматозоид, никогда не обмениваются участками генов, которые касаются антигенов тканевой совместимости. Вот почему такой большой процент мы видим в популяции похожестей гораздо больше, чем если бы это было с точки зрения равновесной. Вот 6-я хромосома, видите, достаточно большой участок этих генов, то есть 2-й класс, 3-й класс и 1-й класс. И вот посмотрите, что происходит при, когда мы смотрим разные популяции. И вот мы что видим, что если идет похожесть, вернее, одинаковый набор антигенов тканевой совместимости, который унаследован и от отца, и от матери, что мы видим? В разных популяциях одно и то же. Привычное невынашивание беременности, при эклампсии или эклампсии, привычное невынашивание беременности, необъясненные бесследования, большее время, необходимое для зачатия, снижение фертильности, дефицит внутри популяции гомозигот по ашелиогенам, дефицит по гомозиготам. То есть эволюционно получается, антигены тканевой совместимости отсекаются на уровне гомозигот. То есть популяция макроорганизмов не терпит у себя гомозигот. То есть таким образом происходит отклонение от ожидаемого менделевского наследования. Понимаете? То есть эти гомозиготы не образуются или не выживают. Понимаете? То есть получается гомозиготность по генам Ашеля – это пониженная частота в популяции. Как это все может происходить? Очень сложными способами, начиная с выбора партнера. То есть вот если посмотреть вот эти вот пионерские исследования Потца и Вейкланда в 1993 году, они на мышках смотрели, как мышата друг друга, мыши друг друга обнюхивают, и кого они выбирают в качестве партнера. То есть выбирают в основном тех, которые не совпадают. Дальше там проводились исследования на студентках колледжа, как они майки чувствуют, мальчиков давали им понюхать, какие им нравятся, не нравятся. То есть выбирают в основном. Есть определенный такой тренд, когда, начиная с выбора супруга, идет выбор супруга, который не совпадает по антигенам тканевой совместимости. Но, к сожалению, иногда бывает так, что и супруги не прислушиваются, не принюхиваются друг к другу, сделали себе операцию по исправлению носовой перегородки, вымероназальный орган повредили себе. И тогда вот возникает уже проблема, которая возникает на этапе презиготическом, зиготическом и постзиготическом. То есть, и вот здесь уже работают разные механизмы, понимаете, потому что генетики, эволюционные генетики поставили разные механизмы. То есть, допустим, для беременной женщины может быть выгодно, если мужской гаплотип у эмбриона отличен от материнского. Тогда будет смещение в сторону редких гаплотипов мужчины. То есть, допустим, вот она не может родить ребенка от этого мужчины, у нее встречается один выкидыш, второй выкидыш, третий выкидыш, но потом от следующего партнера пойдет, наоборот, компенсаторно. То есть те беременности, которые будут получаться, то есть это как бы отложенный выбор партнера. То есть вот это бывает, если, допустим, женскому организму выгодно на эволюционном уровне или на биохимическом уровне, выгодно, чтобы был у нее гаплотип, у ее плода был гаплотип, отличающийся от гаплотипа матери. Но может быть и наоборот. Возможно, такая ситуация, когда наоборот женскому организму выгодно, чтобы плод, который она несет, был одинакового с ней гаплотипа. И тогда будет идти выбор уже со стороны женского организма такой, что более редкие гаплотипы у женщин будут встречаться с большей частотой, потому что будет отсев наиболее частых гаплотипов женщины. Вот. И тогда невынашивание беременности будет сходно с миотическим драйвом. Миотический драйв – это тоже состояние, которое, скорее всего, присутствует у человеческого организма, то есть это когда яйцеклетка или сперматозоид преимущественно получает тот или другой гаплотип со стороны сперматогониев или оогониев, который будет неравновесно, то есть только один из гаплотипов будет преимущественно попадать в сперматозоид или яйцеклетку. То есть миотический драйв – это тоже значимый фактор, который может присутствовать. И дальше, получается, все в совокупности будет давать гестационный драйв. Это то, что на выходе, когда мы будем смотреть гаплотипы по ашелиогенам у плодов, будет иметь гораздо меньшее количество гомозигот по ашелиогенам, которые будут по сравнению с ожидаемым внутри популяции. Но это не значит, что их не будет вообще. Понимаете? Посмотрите, вот те врачи-практики, которые нас сейчас слушают, посмотрите, сколько к вам приходило пациентов, у которых вот приходит пациент-мужчина, приходит пациентка-женщина, у них полное совпадение по всем вот этим вот факторам. То есть они гомозиготы. И тем не менее, беременность у них протекала нормально у их родителей, и они, у них есть братья и сестры. Если вы посмотрите братьев и сестер, у них тоже могут быть гомозиготные эти конфигурации. То есть речь идет о статистических отклонениях, но не о какой-то патологии, понимаете? То есть вот это вот очень значимый момент. Ну и как раз то, о чем я сегодня не могу уже по времени остановиться, но очень важные иммунологические факторы, которые обеспечивают, дают нам понимание части тех механизмов, которые во всем этом деле участвуют. То есть, понимаете, вот оказалось, что вот эта вот похожесть или непохожесть по антигенам тканевой совместимости между мужем и женой – это неоднозначный вопрос. То есть могут быть конфигурации, когда похожесть выгодна, могут быть ситуации, когда похожесть невыгодна, могут быть ситуации, когда похожесть нейтральна. И поэтому, когда мы сталкиваемся с клинической ситуацией конкретных супругов, то тогда мы должны четко совершенно понимать, что здесь мы должны исходить из клиники. Если у них нет никаких репродуктивных нарушений, не нужно их обследовать на антигенно-тканевой совместимости. Но если у них есть репродуктивные проблемы, такие как неудачные попытки ЭКО, невынашивание беременности или осложнение беременности на больших сроках, тяжелая преэклампсия, тогда их нужно обязательно обследовать на вот эти вот HLA гаплотипы и принимать клиническое решение, исходя из конкретной ситуации. Для того, чтобы мы могли сделать дополнительно, понять, что нужно делать для них, желательно получить их иммунный статус, то есть сделать иммунограмму. Желательно сделать смешанную культуру лимфоцитов. Тогда мы получаем более полную информацию для принятия решения о том, как мы делаем лимфоцитоиммунотерапию и делаем ли мы ее вообще. То есть вот немножко сложно все, но не так просто, как может показаться на первый взгляд, когда мы говорим о полной совместимости или полной несовместимости. Вот почему на те исследования, когда мы пишем там частоты, связи и так далее, нужно смотреть всегда очень аккуратно и очень осторожно, потому что ваши конкретные пациенты, которые приходят к вам на прием, могут отличаться от тех представлений, тех исследований, которые, тех исследователей, которые никогда не работают ни бесплодием, ни с ним в нашей беременности, просто занимаются эпидемиологическими популяционными исследованиями. Понимаете, вот это очень важно. И вот посмотрите, какая проблема. То есть я сейчас не буду останавливаться, что до 50% всех проблем с нарушением имплантации и развития беременности нет никаких генетических нарушений. То есть примерно в половине случаев это будет генетика, но примерно в половине случаев это будут разные факторы. И внутри этих причин иммунологические причины будут значимы в очень большом проценте случаев. И это значит, что у нас есть поле для работы, для того, чтобы разобраться с теми проблемами, которые приводят к нарушениям, и на эти проблемы воздействовать. Это будут не только иммунологические проблемы, и не столько иммунологические проблемы. Там может быть много всего всякого, понимаете, всякой всячины. Допустим, индийского ежа не хватает правильно внутри организма женщины. Мы об этом будем говорить. Но это индийский еж – это ген, который включается при взаимодействии рецепторов к прогестерону. То есть если сигнал со стороны эпителия нормально поступает в строму, тогда происходит нормальная десоциализация за счет того, что включается ген, который называется индийский еж. И если этот индийский еж не включается, тогда беременность наступать не будет, и никакой имплантации не будет происходить вообще. При этом и уровень рецепторов будет нормальным, и уровень прогестерона будет нормальным, и никаких нарушений овуляции. То есть вот этот индийский еж – это очень интересная тема, о которой мы можем потом поговорить. Вот, и вот посмотрите, пожалуйста, вот обзор иммунологии, да, иммунологии при эклампсии. Вот посмотрите, я сегодня об этом говорил нашим докторам. Красным я подчеркнул. Эпидемиологические исследования показывают, что преобладание эклампсии, частота эклампсии уменьшается у женщин, которые получали гетерологические гемотрансфузии, практиковали оральный секс или когда был долгий период сожительство, когда половой жизни, когда сперма поступала во влагалище. Если этого не было, соответственно, если использовать презерватив, вероятность при эклампсии повышается. То есть вот, пожалуйста, вот этот презиготический и зиготический этап иммунологического взаимодействия между организмом мужчины и женщины, которые приводят к нарушению. Вот, пожалуйста, ссылка. Вопросы на эту тему иногда задаются. Пожалуйста, Роберт Тейлор, профессор кафедры акушерства и гинекологии Университета Калифорнии, Сан-Франциско. Вот. Вот, пожалуйста, то, о чем я вам говорил, что здесь все не так однозначно по HLA-антигенам, когда один автор все пересчитал, другой автор, который показал, что да, это все ассоциировано с невынашиванием беременности, пересчитал данные другого автора и говорит: ребят, у вас там получается все наоборот. То есть это все не так просто. И вот последняя статья голландская, это, посмотрите, это один из последних номеров журнала иммунологии и репродукции американского. Пожалуйста, голландское исследование. То есть, если есть несовпадение по С-антигену, в частности, если есть у отца С7 вариант гена, а у матери такого варианта нет, то тогда повышается вероятность невынашивания беременности. Ура, ура, ура! Мы нашли еще одну причину невынашивания беременности, но мы должны к этому относиться всегда очень-очень скептически, перенося вот такого рода эпидемиологические данные. А там почти там 400 супружеских пар, контрольная группа, все-все-все сделано. И антитела смотрели к С7, они действительно повышены у тех женщин, которые дают невынашивание беременности. Вот, пожалуйста, непохожесть супругов, она приводит к невынашиванию беременности. Вот. И вот то, что я говорил по поводу того, что вам могут сказать, что лимфоцитоиммунотерапия – это очень-очень плохо. Вот, пожалуйста, бразильское исследование 2018 года. Тоже вот получено в декабре 2017 года. И интересное исследование, которое показывает, что значит, иммунизация лимфоцитами мужа лучше всего действует, когда было много выкидышей. То есть пациентка Данилова 1969 года ждет и аплодирует бразильским исследованиям, потому что у нее было 15 выкидышей, ей подсадили кожный лоскут, и она стала беременность вынашивать. Понимаете? То есть это говорит о том, что методика реально работает. Хотя, конечно, когда я почитал то, что делают бразильцы, я могу сказать, мы делаем гораздо лучше и красивее, и интереснее эту иммунизацию, потому что они там просто делают напрямую, там обрабатывают кровь, трижды ее вводят. Мы делаем это однократно. И с кровью работаем по-другому и полностью исключаем реакцию трансплантат против хозяина, которую нельзя было исключить вот там по той методике, которую делают эти бразильцы. Вот, пожалуй, вот то, что я хотел сказать по поводу такого, может быть, не круглого, но все-таки юбилея. И вот все то, что мы знаем сейчас по совместимости или несовместимости HLA генов, это все очень интересно, но это не арифметика, это не алгебра. Это скорее, я бы сказал так, литература, потому что, имея вот эту комбинацию, это не просто какие-то вот цифры или буквы, мы имеем целые фразы, которые кодируют целые куски, огромные куски комплексов генов, которые наследуются определенным образом, и только врач может во всем этом деле разобраться, имея весь комплекс анализов. И эти анализы важны только в контексте невынашивания беременности, осложнения развития беременности или же неудачных попыток ЭКО. Вне этого контекста делать не нужно. Если вы готовитесь к беременности, не нужно сдавать анализ на HLA. Их нужно сдавать только в том случае, если у вас есть какие-то риски. Вот это вот я хотел бы сказать, потому что если мы начнем смотреть всех, то мы получим размазанную статистику, когда те беременности, которые спокойно, нормально бы вынашивались, они бы квалифицировались какие-то тяжелые, потенциально тяжелые беременности, и потом следующий исследователь, эпидемиолог бы все это опроверг и сказал: ребята, это все не имеет никакого значения. Очень рад всем тем, которые дослушали нас до конца. И, конечно, успехов и удачи вам, господа.
Спасибо.